Толкин начинает.
Все?
Не надо.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем сегодняшний круглый стол. Точнее, он сегодня будет проходить в форме научного семинара, который проводит юридический институт МЛОГОС совместно с Московской высшей школой социально-экономических наук, юридическим факультетом, который представляет Дмитрий Вадимович Дождев. Собственно говоря, благодаря которому этот семинар в первую очередь и состоялся. Кроме того, мероприятие проходит при поддержке адвокатского коллегии адвокатов Дель Кредере, ну и также при участии ряда других ученых, которые сегодня присутствуют на этом мероприятии. У нас сегодня формат обсуждения будет такой. Вы, наверное, все видели программу, по которой мы будем идти с вами. Я буду задавать вопрос или передавать слово для разгона этого вопроса кому-нибудь из присутствующих здесь коллег. А дальше профессор Уго Матеи, который здесь, собственно говоря, является поводом для нашей встречи, профессор сравнительного права Hastings University и руководитель магистерской программы Comparative Law Economics and Finance Международного университетского колледжа в Турине, будет отвечать на эти вопросы. Ну, в пределах 5-10 минут. Дальше, если у нас будут уточняющие вопросы, реплики, мы можем перейти в формат дискуссии. Ну, так мы будем идти по повестке дня и, надеюсь, в 9:15 закончим, возможно, чуть позже. Здесь есть Мария, переводчик, которая будет переводить ответы Уго Матеи на русский язык. Но мы будем тоже все стараться помогать с переводом, чтобы все-таки неизбежные проблемы перевода здесь у нас, конечно, могут возникать, но будем стараться их решать оперативно. Да, я сейчас хотел бы передать слово Дмитрию Вадимовичу Дождеву, который хотел бы пару слов сказать.
Спасибо. Здравствуйте, очень рад вас здесь... Работает, не
работает? Работает.
Рад вас всех здесь видеть. У нас удивительное событие. Мы, наконец, видим перед собой высокого европейского интеллектуала. Я хочу предупредить о том, о чем, собственно, что мы от него ждем и о чем мы здесь будем говорить. Профессор Матеи известен нам по ряду публикаций. Начинал он с экономического анализа права, который пытался поженить с сравнительным правоведением. История развивается так, что в Америке в каждом университете есть кафедра Law and Economics, и практически нигде, то есть это в трех местах, есть кафедра Comparative Law, в Европе все прямо наоборот. Сегодня он вышел на новый виток понимания вопроса, теперь он говорит об экологии и права, предлагая отказаться от узких утилитаристских трактовок и все время удерживать в сознании далекую перспективу. Продолжение существования человеческого общества, продолжение существования самой планеты. Когда эта перспектива подключается, она снимает многие конфликты ценностей. Если основатель экономического анализа права мог противопоставлять справедливость и эффективность, law should not be fair, law should be effective, то сегодня такая оппозиция представляется невозможной. Ну, во-первых, справедливость эффективна. Во-вторых, под эффективностью нельзя понимать просто свободу накопления и увеличения капитала. Эффективность надо видеть шире, так, чтобы решались одновременно все долгосрочные задачи. Иначе мы жертвуем такой простой вещью, как ценности. В нашей стране это очень понятно. Мы отказались от социализма как от формы отрицания права, но пришли к отрицанию отрицания, не достигнув нужного синтеза. Вопрос о собственности так и остался нерешенным. Здесь корень всех проблем. Как бороться с несправедливой собственностью? Наш мэр предлагает делать это ночью. А это значит, что он сам не знает пути. Да, конечно. Справедливо решать не захотели. Получилось плохо. Получилось так, что сегодня наш собственник не чувствует себя легитимным. А власть, оказывается, не чувствует себя легитимно, когда этому собственнику нелегитимному противостоит. Где точка опоры? Это означает задачу нашу, интеллектуальную, по утверждению, по разработке теоретических основ нашего правового быта. Право эффективно не только в ближайшей перспективе, но и в далекой перспективе. Это великий инструмент, если так к нему относиться. На самом деле это способ и форма существования человека. С точки зрения выбора между ценностями, между оценками, вопрос тоже решается, опять же, в развитой философии просто. Субъект включается в этот процесс. Интерпретация и творит право. Она там обязательно присутствует. И теоретические основы этого подхода, подхода к интерпретации права, позволяют нам получать другой результат. Всегда справедливый. Можно измерить справедливость? Можно. Можно измерить справедливость. И это не задача измерить. Да? Сегодня наработаны инструменты, которые позволяют считать, что будет со следующими поколениями на Земле. Это вот в рамках экологического подхода, с которым нас профессор вчера познакомил. Это его новая книга, она вышла в ноябре. Есть ссылка, найдете, поинтересуйтесь. На этом я, наверное, и остановлюсь. Разве что еще два слова. Так же как наблюдатель включается в процесс познания, точно так же и в праве. Да? Интерпретатор включается в право. Это я вроде как уже сказал. Вопрос о ценностях означает, что эффективность и справедливость нельзя противопоставлять. Напротив, в поисках подлинной эффективности мы выйдем на идею справедливости, которая будет научно обоснована. Наука, который позволяет это сделать, называется юриспруденция. Ну вот так. Так будет хорошо.
Спасибо большое, Дмитрий Вадимович. Мне кажется, замечательные слова. И у нас, собственно говоря, тема мероприятия «Есть ли противоречие европейских правовых традиций и эффективности решений споров?». Ну, европейские правовые традиции традиционно стояли на защите справедливости. Вот. Но и, безусловно, всегда возникают такого рода конфликты между справедливостью и узкопонимаемой, или не узкопонимаемой, но экономической эффективностью. Но я бы предлагал сейчас поговорить о конкретных вопросах. И первый вопрос, который возникает у нас у всех в России, очень острая дискуссия идет последние годы. Даже круглый стол мы проводили года полтора назад по этому вопросу. Это вопрос о том, могут ли существовать в одной правовой системе одновременно развернутый перечень ограниченных вечных прав и аренда с вечными элементами. Как вы знаете, у нас правовое регулирование договора аренды в российском законодательстве, так же, как и в праве некоторых других стран, предполагает определенные вечные элементы. Например, при смене собственника права арендатора сохраняются, следуют за вещью. И здесь вот возникла дискуссия, по крайней мере, вот некоторые коллеги предлагают очистить аренду от вечных элементов, сделать аренду сугубо обязательственной, относительной, а защищать права соответствующих владельцев недвижимости, например, за счет предоставления им различного арсенала ограниченных вечных прав. И вот, соответственно, вот вопрос, я думаю, здесь поддержат этот вопрос и потом, может быть, подключится к дискуссии Константин Ильич Словский, который здесь присутствует, я забыл, к сожалению, его представить, он заслуживает такого серьезного обсуждения. Вот вопрос профессору Угу Матеи. Все-таки Есть ли такая проблема вот в европейском праве, в традиционном, и как ее, на его взгляд, было бы разумно решать? Может ли аренда быть вечной в той или иной степени? Либо имеет смысл строить целый арсенал ограниченных вечных прав, а аренду оставить сугубо обязательной?
Thank you so much for this very, very kind invitation and for allowing and giving me a chance to meet all of you, and thanks to Professor Dozde for his very generous remarks at the beginning of our conference. Of course, we're talking about we need to have a few. I know I have just 5 or 10 minutes for each question, so I would use a few minutes to clarify a few things. When you say European law, talking about the property, you already open a huge Pandora box. Huge. Because traditionally, property law doesn't belong to European Union law. When the European Union was created, there was a clear provision that at the time was even an article easy to remember because it was 2, 3, 4 of the treaties.
Just make stop for interpreting.
Oh, sorry.
Спасибо вам огромное за приглашение, за эту возможность со всеми познакомиться. Спасибо профессору Дождеву за такие щедрые замечания в его обязательной речи. Я знаю, что у меня не так много времени на каждый вопрос, поэтому постараюсь быть краток. Первое, о чем хочется сказать, это, конечно, что когда мы говорим о европейском законодательстве, мы уже в смысле вечного права мы открываем действительно огромный такой ящик Пандоры, потому что все очень сложно. Ситуация тоже традиционно, как вы знаете, вечные права не являются, не входят в законодательство Европейского Союза и, собственно, с самого начала, даже было легко запомнить, статья 234 регулировала как раз разделение вечных прав и законодательства Европейского Союза.
And so it was very clear that property law belonged to the member states. That is to say that at the time we had 8 different systems of property according to the 8 original member states, and today we have 28 different systems of property law belonging to all the member states. So when in 1998 I was asked to write the English text for the book that then became translated also in, actually was published in Russian first, the one on basic principles of property law. I was facing a big dilemma because I had to cover in about 150 pages a lot of law, very different law.
С самого начала вечные права были отделены от общего законодательства Европейского Союза. Изначально, поскольку было 8 государств-членов таких прав в рамках Европейского Союза, и было 8, сейчас 28. Когда в 1998 году мне предложили написать книгу, которая после вышла и в России под названием «Основные положения права собственности», передо мной стала действительно такая дилемма. Мне нужно было на 150 страницах описать просто огромное количество, огромный объем права.
So what I did was very rough and brutal, and it was to select 5 legal systems that I knew something about, and try to figure out whether there were common principle across these 5 systems I knew something about, and these systems were basically the German, the French, the Italian, the English system, and the American system, not because it was part of European law, but because it was very, very influential in Europe at the time.
Решение, которое я приняла, как такой достаточно жесткий отбор, я выбрала 5 правовых систем, о которых я что-то знал, и рассматривая их, пытался выделить какие-то общие принципы. Пять этих систем — это Германия, Франция, Италия, Англия и Америка. Естественно, Америка не является членом Евросоюза, но особенно в тот момент оказывала огромное влияние, в том числе на законодательство, на правовую сферу.
And the result was an observation that there was a lot of convergence going on from civil law systems belonging to the so-called Roman law or Romanistic tradition toward the common law, its methodology and its understanding of property issue. And this convergence was driven by economic thinking.
Ну и такое основное соображение, основное наблюдение, к которому я пришел, заключалось в том, что наблюдалось очевидное такое слияние системы римского права, системы гражданского права, такой римской традиции и системы английского права. И все это было продиктовано в первую очередь экономическими причинами.
Today things might be a bit different. Because the European Court of Human Rights, in particular, has claimed jurisdiction in property matters in a series of decisions, relatively recent, that began in 2010, that have actually shaped the structure of property law across the European legal systems.
Но сегодня ситуация действительно отличается от того, что было на тот момент, что было там 16 лет назад. Европейский суд по правам человека потребовал право заниматься в том числе правами собственности, и сразу несколько решений с 2010 года значительным образом повлияли на существующую структуру вечного права по всему Европейскому Союзу.
To go to your question, we are now in a scenario in which the European Court of Human Rights has declared, in spite of quite a bit of resistance from a number of other member states, that property rights are human rights.
Ну и основной вывод, который делает Европейский суд по правам человека, то решение, которое многими оспаривается, которое многим не нравится, и многим в том числе в общем государственным членам Европейского Союза, но тем не менее Европейский суд по правам человека настаивает на том, чтобы приравнивать вечные права к правам человека.
And Russia, as you guys know, is part of the European system of human rights, and therefore the decisions of the Court of Human Rights are actually law also in this country. So we have a degree of institutional convergence between the European, Western European legal system mostly and Russian law on something as important and crucial as the nature of private property, which is quite remarkable given the background.
Ну и как вам известно, Россия входит вот в европейскую систему прав человека, поэтому решение Европейского суда по правам человека работает в России, и поэтому сейчас мы наблюдаем такую институциональную конвергенцию российского законодательства и европейского законодательства в том, что касается вечного права и в том, что касается определения сути, самой сути частной собственности, что, естественно, принимая во внимание историческую перспективу, очень-очень занятно.
So the kind of conflicts that were pointed out by Mr. Chairman and also the other conflicts, many of the other conflicts of the hypotheticals that we are going to discuss here tonight are basically conflicts between different innocent people that are mediated by the fundamental value judgments of the legal system. Involved.
Ну и те конфликты, о которых уже говорил господин председатель, и те гипотетические конфликты, о которых мы будем говорить, в общем и целом можно сказать, что это конфликты между, они понимаются как конфликты между невинными людьми, невинными лицами, на которых влияет ценностная система диктуемое той или иной системой права.
So if I buy an apartment and someone is living in that apartment, as an owner, I would like to have the possibility to evict the tenant and go to live in the apartment. As a tenant, I don't want to depend on the decision of my owner to sell his apartment.
Ну, например, я покупаю квартиру, в ней кто-то живет, как владелец. Я, естественно, хочу иметь возможность выселить жильца и сам выселить квартиру. Если я квартиру снимаю, если я арендатор, то я, естественно, не хочу зависеть от решения арендодателя о продаже квартиры.
There are here very clear conflicting values that legal systems are called upon to mediate, and technical notions such as rights in rem against rights in personam, or property rights, property holds against leaseholds, have been the techniques through which historically legal systems have tried to mediate this kind of conflicts.
Ну, и здесь действительно речь идет о конфликте ценностей, который последуется и решается с помощью определенной системы права. Да? Это может быть конфликт между правом собственности и правом аренды. Все это техники, которые традиционно используются для решения таких споров.
In a way, trying to look at issues in the way we are doing tonight, in real life conflicts between innocent individuals. We're talking about someone who might be buying the house for the purpose of investing his money, someone who actually lives there with his family. Each one of these two people involved are bearers of interest that deserve some protection of the legal system. And a good legal system is a system that doesn't choose ex ante in favor of one against the other out of ideological grounds.
Ну и сегодня те реальные ситуации, которые мы рассматриваем, всегда действительно включают в себя людей и лиц, которые по определению не винны. Например, кто-то покупает дом, чтобы инвестировать в него и получать доход, кто-то уже живет в этом доме собственной семьей. И у той или другой стороны есть свои интересы. И та, и другая сторона в рамках хорошей правовой системы должны иметь определенные механизмы защиты. И при этом важно, что хорошая правовая система не решает этот конфликт из идеологических соображений.
So, a choice that considers one of the interests involved in the conflict as a human right against another one who is not considered a human right, goes quite far away in making a decision ex ante that has little to do with the mediation of the conflict. This is why I have been critical of the jurisprudence of the European Court of Justice that has unified the remarkable pluralism that European law was displaying in taking into consideration this kind of problem, stiffening them in an ideological decision in favor of ownership.
И поэтому, когда правовая система выбирает в качестве невинного, делает выбор в пользу того той или иной стороны, фактически основываясь на том, что одна сторона имеет право на то, что рассматривается как прав человека, а другая сторона не имеет таких прав. Это очень строгое идеологическое решение ex ante. Это как раз не имеет ничего общего с правильным опоследованием конфликта. Именно поэтому я выступаю против существующей ситуации в Европейском Союзе, когда существовавший ранее плюрализм рассматривания конфликтов сейчас объединяется в очень жесткую, негибкую систему именно такого идеологического решения конфликтов.
In general, I would say that the distinction between rights in rem and rights in personam is ill-suited to solve this kind of conflict because it deploys a binary logic that is too simplistic to solve a real-life conflict.
И в общем, в целом, еще раз, да, повторю, что вот это вот различие in rem и ad personam совершенно не подходит для решения конфликтов, для последования конфликтов, поскольку является чрезмерным упрощением, является совершенно ненужным таким вот бинарной системой или-или.
That distinction was born in a specific historical phase, which is the early phase of modernity. It was included in the French Civil Code and in all the early 19th century codifications, was refined by the German Pandectist movement and was received also by the common law tradition through the work of Austin, Solomon and other jurisprudential scholars in the early 20th century.
Ну, действительно, исторический контекст, в котором сложилась такая система в Европейском Союзе, нужно понимать, что он развивался достаточно долго. То есть мы имеем дело с концом 18-го, начала 19 века и формулированием этой системы, этого различия строгого в французском гражданском кодексе, дальнейшей разработкой этого принципа в немецкой системе и далее в работе Остина, Сомена и других в английской системе уже в 20 веке.
The reason of the distinction was clearly ideological and was connected to the necessity to recognize ownership as an absolute right and to make all other property rights of the feudal order downgraded to just personal obligations. It was a simplifying move. It was a very complex pre-modern system of land tenure made of a large variety of rights. It was necessary to simplify that for the purpose of celebrating private property.
Ну и, собственно, главным принципом, главной причиной, по которой такая система, такое строгое различие было разработано и применялось, стало применяться, это было, естественно, историческая необходимость упростить феодальный принцип владения, разветвленную систему, которая существовала во времена феодального строя, необходимо было свести к новым требованиям нового времени, то есть абсолютная собственность, абсолютное владение. А все остальные права должны были в этой новой системе стать личными, стать обязательственными правами. Поэтому здесь действительно важно было вот эту вот сложную систему подогнать под новые требования исторические.
Beginning in the 20th century, the pressures of the legal of the social systems on the law, especially due to industrialization and urbanization, made the distinction between property and personal rights obsolete.
К началу 20 века социальное давление социальных систем, индустриализация, урбанизация, все это привело к тому, что такое жесткое различие между вечными правами и правами обязательственными перестало отражать систему, перестало быть своевременным.
The tenants that were just holders of contractual rights and not of property rights did require some extra protection in case of transfers of ownership. And on the other hand, the owners had to be discouraged from accumulating excessive amounts of property for pure rent purpose.
С одной стороны, необходимо было защитить арендаторов, которые имели контрактные права и не имели права владения. С другой стороны, необходимо было убедиться, что арендодатели не накапливают собственность лишь для цели аренды.
This is why practically every legal system in the capitalist bloc and, of course, the legal systems of Soviet Russia beginning in the 20s started to protect the rights of the tenants and actually to rediscuss the distinction between rights in rem and rights in personam in a quite radical way, organizing a variety of mixed solutions.
Именно поэтому практически любая правовая система капиталистического блока, с одной стороны, и правовая система, складывающаяся в Советском Союзе в 20-е годы, обе эти системы были настроены на то, чтобы разработать новые системы защиты арендаторов и переоценить достаточно глубоко и полно вот это вот различие in rem и in persona, предлагая самые разные решения.
This variety of solution has worked and has served the purpose by and large to limit the capacity of private property to absorb all sorts of urban rents.
Все это разнообразие решений призвано было и работало для, в общем и целом, одной цели, то есть ограничение частной собственности.
Urban rent, yeah.
Прав на городскую
недвижимость. Извлечение ренты с городской недвижимости.
The speculation of the rent because of the social pressure.
Okay. То есть все, что касается роста цены с точки.
Речь о том, что земельные собственники в городах аккумулируют это не для того, чтобы жить, а для того, чтобы извлекать доход. А живут там другие. Вот, соответственно, это требует ограничения со стороны правовой системы, по мнению профессора.
So, I do believe that the same reasons to protect the right to live and the right to exercise your biological existence in a place in the city, as opposed to the rights and the power of speculation to private property, did not disappear.
Я убежден, что вот эта необходимость вырабатывать системы защиты права на жизнь, права на существование и исполнение биологической задачи существования в городском пространстве против вот именно такого спекулятивного аккумулирования дохода, я убежден, что это необходимо сохраняется в наше время.
So my personal opinion on this matter is that re-simplifying the law by reasserting some sort of degradation of the rights of the tenants into mere contractual rights at the disposal of the landlord would be a mistake that would prove in favor of strong power and interests such as banks or such as companies that own a lot of land, but would not be socially sustainable.
И, по моему личному мнению, упрощение прав арендаторов и сведение прав арендаторов по контрактному праву в социальной долгосрочной перспективе не является социально эффективным решением, потому что оно приведет к усилению таких игроков, как банки, компании, и таким образом не является как раз правильным.
So I would finish my remarks by saying that an idea of efficiency as wealth maximization might justify the attempt to return to 19th century simplified oppositions in the law. However, what we need today is to complexify the picture in order to get in more of the interests that are not reflected by the traditional analysis, and so perhaps I would rather like to have a multiplicity of solutions rather than just the binary opposition we are talking about.
Ну и в общем и целом мне хотелось бы завершить ответ тем, что еще раз повторить эту мысль. Стремление к повышению эффективности, к максимизации, в том числе экономической, в правовом поле в данный момент сейчас стало бы попыткой возвращения к ситуации 19 века. Вот это вот как раз упрощение и возвращение к бинарной оппозиции. Сейчас мне кажется, что не нужно искать простых решений, не нужно искать каких-то решений, не нужно стремиться к тому, чтобы решений было мало. Сейчас как раз мы должны стремиться к тому, чтобы, во-первых, их было много, во-вторых, они были бы сложнее. Мы должны стремиться к тому, чтобы интересы всех сторон, которые сейчас в традиционном анализе не отражены, были отражены. И именно это будет способствовать плюрализму в том, как правовая система решает такие вопросы и как раз позволит не возвращаться к бинарной системе.
Спасибо большое вот за интересный развернутый ответ на этот вопрос. Ну, позиция профессора Матея понятна. Я бы хотел сейчас адресовать просьбу прокомментировать это выступление вкратце Константина Ильича Скловского.
Спасибо. Ну, мне очень показалось содержательное выступление профессора. И я хочу прежде всего отметить настойчивое и повторяемое заявление о том, что лица, которые не собственники, они невинны. И на самом деле, вот, это позволяет мне предположить, я думаю, может быть, я ошибаюсь, но я, может быть, даже этот взгляд не профессору присвою, и мне, наверное, это будет нет оснований. Но вот это представление о первоначальной греховности собственности, оно очень хорошо нам всем с вами известно. То, что оно свойственно нашему государству было как после 17 года, так и сейчас. И наше государство в лице правоохранительных органов ожидает от собственников не защиты законом, а покаяния, поскольку они греховны. Вот. И действует соответственно. Я вполне допускаю, что профессор не знает повседневности этого существования, но трепещущие собственники у нас прекрасно это понимают.
Это шоу.
Да. И, соответственно, у нас не может не быть некоторого испуганного отношения к призыву, что надо собственность дальше редуцировать, потому что она у нас редуцирована до предела на практике. Что касается сомнений в противоставлении вот, прав инреймент персонам, я хорошо знаю, естественно, книжку профессора, она у нас была в 90-е годы одной из основных, я очень много ее цитировал в своей книге о собственности, и там в том числе этот вопрос обсуждался, но сейчас я хочу сказать, что когда есть позиция осуждения собственности, то все время абсолютное право понимается как право абсолютной защиты. А ведь мы должны понять, что это деление на абсолютно относительные права, это в том числе и деление прав по способу осуществления. А здесь, поскольку совершенно согласен, что надо исходить из биологических и натуральных оснований, вот и биологические и натуральные права, которые осуществляет только один человек и не нуждается ни в чем содействии, и они становятся абсолютными поэтому, и ничего здесь не поделаешь, это вот как раз сюда попадают вечные права. Можно им придать какую угодно относительную защиту, ослабить ее, а осуществление все равно будет абсолютным. А есть права, которые мы можем осуществлять только с помощью других людей. Это тоже биологически, это возможности человека ограничить. Эти права будут относительными. И поэтому деление вот прав на эту группу, с ней ничего не поделаешь. И радикальность пандектистов 18 века, это как раз радикальность естественного права. Это не простое следование римским конструкциям. Поэтому мне не кажется, что проблему можно решить вот так. Но при этом я, как настоящий адвокат, готов противоречить себе, и я согласен с основным выводом профессора, что не следует из аренды убирать те вечные усиливающие защиты, которые есть сегодня. Но я приведу другой пример из нашей действительности, который, может быть, ему неизвестен. Дело в том, что в нашем правопорядке есть невероятная конструкция, в которой мы, как и во многих других случаях, можем дать пример всему миру, когда у нас аренда используется для цели застройки. То есть по самому смыслу аренды, когда вещь должна быть возвращена в том же виде без изменений, аренда для цели за сроки противоречит самому своему назначению, поскольку договор заключается с целью изменить вещь существенно. Это раз, и не возвращать ее – это два. При этом возврат или невозврат становится совершенно дискреционным. И когда мы посмотрим на это, у нас вопрос соотношения аренды и вечных прав приобретет совершенно узкий, то есть вообще эсхатологический характер. То есть вот борьба, которая может быть произойдет, мы думаем, между эфитемзисом и арендой, это будет борьба, где будут сражаться два гладиатора, один из них должен будет погибнуть, либо погибнут зрители. Поэтому у нас впереди интересное испытание, но вот в основном говорят, профессор поддержит. Спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, ну, если... Да. Все закончили? Я думаю, если профессор Матей готов какую-то контрреплику высказать?
I didn't mean to say that the rights of the tenants... That, I was not suggesting a vision of private law as an unequal situation based on some moral superiority of the tenant or of the landlord. You know, in capitalism, please.
Я совсем, конечно, не предполагала писать систему, которая основана на моральном превосходстве арендатора или арендодателя, и совсем не хотел превознести арендатора в правах с такой точки зрения.
My approach was in the very simple and basic tradition of Rudolf von Jehring and other scholars that talk about balancing of interests.
Мой подход основан на таком базовом принципе
Рудольфа Ехринга,
который говорит о уравновешивании интересов.
So in the specific conflict you can have either the landlord or the tenant innocent, you can have both of them innocent, you can have both of them guilty from the moral perspective.
С точки зрения моральной перспективы, в каждом конкретном случае невинным может быть признан или арендатор, или арендодатель, или оба. Они оба могут оказаться виновными, и никто из них не оказывается виновными. То есть это все зависит от конкретной ситуации.
Of course, the interest in conflict is when they are both innocent. Okay?
Естественно, что интерес этого конфликта, он будет в том случае, когда и арендодатель, и арендатор являются невиновными.
And this is when, I believe, you need to be able to look into a variety of factors that are broader than the conflict itself, to decide how to solve the particular problem.
Именно в такой ситуации необходимо прибегнуть к гораздо более широкому спектру факторов для решения этой проблемы, а не оставаться только в рамках тех факторов, которые следуют непосредственной ситуации.
Since the old Roman law, if both were guilty, we have a dictum that is in pari causa turpitudinis, melior est conditio possidentis. So, if both are guilty, the possessor is better off.
Римское право разрешало эту ситуацию, когда и арендатор, и арендодатель виноваты тем, что давало преимущество арендатору.
Yeah. But what value we want to give to possession, as opposed to title, when we are between innocent people that conflict, or people and corporations. This is the other question that I think we have to solve in a more broad way.
Но когда мы говорим о немного цветовой другого и сравниваем ценность владения или ценность использования, по договору аренды, здесь уже как раз нам нужны как бы более широкий спектр решений и более широкий взгляд на проблему.
Спасибо большое. Единственное, что я от себя добавлю.
Нет, он еще про lease for construction. Lease for construction.
А, lease for construction.
Presumably only Russian way of some
Это непонятно.
Я думаю, да, это может быть даже непонятно.
I don't, I have not clear what you mean by Lisbon. So basically, you, yeah. So it's in the kind of superficies nature. No, that's I find it difficult to understand.
Это ситуация в России существует, когда компания берет в аренду земельный участок, чтобы потом построить на ней здание и приобрести собственность уже на весь земельный участок. И это называется у нас арендой, лиз. Вот что вы думаете, это вообще настолько нормально? Включается ли в мире такое?
Причем это право необсуждаемое.
As I told you, I'm very much in favor of legal pluralism.
Хорошо. Единственное, что, конечно, мы должны, мне кажется, не забывать и про правовую определенность, потому что профессор Матеи все время говорит, что много разных факторов нужно учитывать, разные ситуации могут быть, но чем больше мы факторов берем во внимание, тем более сложными становятся правила и нарушается принцип правовой определенности. Поэтому все-таки надо находить, мне кажется, баланс какой-то между справедливостью ad hoc в каждой конкретной ситуации и rule of law, правовой определенностью, предсказуемостью. Хорошо, раз у нас стал вопрос об относительных и абсолютных правах, у нас есть в программе еще один вопрос. Я предлагаю его вслед за первым осветить, буквально кратко. Вот у нас некоторые юристы стоят тоже на таком бинарном, жестком разделении относительных и абсолютных прав и ставят под сомнение возможность защиты договорных обязательственных прав средствами абсолютной защиты. В то время как в некоторых других правопорядках допускается возможность абсолютной защиты обязательных прав. Например, посредством подачи деликтного tort claim, значит, деликтного иска третьему лицу, который вторгся в договорные отношения. Да, например, убил должника или подговорил его нарушить договор. Ну, самый классический пример. Перекупил вещь, которая была обещана должником кредитору, заплатив более высокую цену. И таких ситуаций достаточно много, когда должник заключает договор с третьим лицом и нарушает тем самым свои обязательства перед кредитором. Вот как считает профессор Матеи, возможно ли допустить деликтный иск кредитора к такому третьему лицу? Да, не нарушает ли это эту бинарную догматику? Спасибо.
Well, this is actually a question that would deserve quite a bit of time. But let me put a couple of points for the purpose of discussion. In U.S. law and in the law and economics tradition, we talk about efficient breach. That is to say that the old idea, the traditional idea that pacta sunt servanda, that in other words, that when you enter into a deal, then you're supposed to respect it, is actually non-existent in the common law tradition, because what you promise when you enter into a contract is not actually to perform that kind of contract, but just to maintain economically immune your other contractor of the bad consequences of your breach. Okay? So, in other words... Yes, sir.
Это, конечно, вопрос, который может посвятить огромное количество времени, несколько таких замечаний, тем не менее, хочется сказать. Первое, это американская традиция экономического анализа права она оперирует таким термином, как эффективность
преодоления. Эффективное нарушение. Эффективное нарушение.
Так вот, существует старая такая римская традиция «Pacta sunt servanda», то есть участие в сделке предполагает обязательство, предполагает принятие себя обязательства исполнения сделки, в то время как такая традиция не существует в рамках в английской традиции. Единственное, что вы обещаете по контракту, это предотвратить...
Возместить убытки.
Возместить убытки в случае невыполнения контракта.
So, in that framework, the discussion has been what is the difference between an efficient breach and an opportunistic breach.
И в рамках такой системы обсуждается разница между нарушением эффективным и нарушением оппортунистическим.
Недобросовестным. In other words, it is efficient to break a contract if I can keep you immune for the consequences and make a little more on my own side, because the overall pie will get a little bigger.
С такой точки зрения, эффективность в случае нарушения будет означать то, что вы не несете никаких последствий, никаких...
Нет, здесь можно я вам скажу? Имеет смысл, имеет в виду, уважаемый профессор, что эффективность заключается в том, что нарушитель возместит убытки кредитору и останется в плюсе, да, потому что он зарабатывает на этом нарушении больше, чем теряет кредитор.
И тем самым общий пирог становится больше.
Да, you have enough to compensate and you still keep some. Okay?
Да, то есть у вас не только достаточно, чтобы компенсировать убыток, но, то есть вы зарабатываете не только достаточно, чтобы возместить убыток, но и чтобы заработать сверху.
Yeah. So his advantage from the contract would be 50. I by breaking the contract, I can pay him 50 and still maintain another 10 for myself. Okay, so the breach is generating a wealth increase.
То есть эффективное нарушение такое нарушение, которое которое генерирует, которое приносит выгоду. Да, то есть, например, по контракту моему, например, по контракту я обязан предоставить 50%.
Я должен заплатить 50 убытков.
50 убытков, если эффективное нарушение, такое нарушение, в котором я не только плачу эти 50, но и сам зарабатываю плюс к этому, там, например, 60.
Different it is in the hypothesis of the opportunistic breach, because in order to gain something on my side, I disregard the consequences of my action over my contractor, okay?
То, что касается недобросовестного нарушения контракта, естественно, там другой принцип. Для того, чтобы заработать, я при недобросовестном нарушении контракта как раз принимаю внимание только свой экономический интерес и не принимаю внимание экономический интерес другого участника контракта.
If I don't care about these bad consequences, because I'm reckless, or because I just want to make, I'm just eager to make money on myself, okay, then the tort system can enter into the picture and create incentives not to do so, okay?
И если действительно в случае такого недобросовестного нарушения все, что мной движет, это жажда наживы, жажда заработать больше, мне совершенно не важно интерес другой стороны, то, о чем вы говорите,
директные
возмещения могут стать мотивацией не осуществлять такие апологетические, такие недобросовестные действия.
This usually happens through the tool of the so-called punitive damages that blurs the distinction between what is civil and what is criminal.
И здесь нам помогает
карательные убытки. Штрафные карательные
убытки — это именно тот механизм, который позволяет размыть границу между нарушениями гражданского права и нарушениями уже уголовного права.
The situation in the civil law tradition in Europe in Russia is different because we do have a principle of pacta sunt servanda.
Но ситуация, вот это все мы говорили про американскую традицию, а в том, что касается Европы и России, существующая традиция здесь, конечно же, предполагает pacta sunt servanda, то есть участие в контракте предполагает обязательство его исполнения.
In other words, we give a lot of value to the promise as given, and we use remedies in order to enforce that particular promise.
Таким образом, в существующей здесь системе большое внимание и большой вес приобретает именно вот этот вот элемент обещания добросовестности и соблюдения контракта, к которому мы апеллируем в случае конфликтов.
Используем средства защиты, чтобы заставить исполнять.
Да, и таким образом именно этот элемент системы является гарантом соблюдения и гарантом защиты.
In our systems, the rule is specific performance, and damages is the exception.
В нашей системе убытки – это исключение, а
исполнение в натуре.
Исполнение контракта – это как бы правильная такая ситуация.
В натуре.
In the Anglo-American law, the rule is damages, and the exception is specific performance.
Ну, а в англо-американской традиции наоборот, там за правило принимаются убытки, а соблюдение контракта это исключение.
Профессор Матей, а что насчет иска кредитора к третьему лицу, интервенту, деликтному иску к нему?
Well, this would be yes. Well, this would be. Let me finish for a second the reasoning before, and then I come to this other part. So, the intervention of tort law in the civil law tradition would be an intervention ad adjuvandum for mechanisms of specific performance that might not work. Okay.
Гражданская традиция гражданского права, деликтное право вмешает суд для того, чтобы способствовать принуждению к исполнению в натуре.
Yes. And this is why sometimes we object theoretically to that, because we introduce an element of punishment within the contractual relationship. Okay.
Иногда, с точки зрения теоретической, мы, конечно, протестуем против такой системы, потому что она вводит элемент наказания уже непосредственно в отношения соглашения, контрактные отношения.
Yeah. The case you have in mind has been tackled by the courts, for example, under the idea of the delictual breach of a relative right. In other words, when someone by committing a tort against a debitor is actually damaging also the creditor. Okay?
Например, когда тот случай, о котором вы говорите, может выражаться в том, что принося убыток должнику, вы приносите убыток кредитору. Да? То есть вы нарушаете вот эти обязательственные права отношений, уже существующих.
Ситуация такая, что совершая деликт против должника, вот это третье лицо, да, тот, кто вмешивается, нарушает те самые права кредитора. Да?
Okay, so the famous case would be, so traditionally, let me put it this way, traditionally, the opposition, you needed the breach of an absolute right in order to recover in tort. Okay, that would be the traditional rule under the absolute versus relative rights dichotomy.
Да, в традиционной системе такой дихотомии необходимо было нарушение контракта с тем, чтобы...
Нарушение абсолютного права, чтобы получить деликтный иск.
But as I said in the first discussion, those simplified categories do not work in real life.
Но, как уже было сказано сегодня, такие упрощенные категории в реальной жизни не работают.
So, for example, it became usual in civil law countries to actually compensate the relative, the surviving spouse of someone that was killed in court.
Например, да, в УЗУСе стало достаточно таким распространенным в странах гражданского права возмещение убытков, например,
в пользу выжившего супруга,
да. Выжившему супругу убитого
кредитора. In Italy, a very famous case granted damages to a soccer team for someone who had injured a player. Against someone who has injured a very expensive player. Okay, so he had injured the player, the soccer team said, now what am I going to do? You know, I don't have the player anymore. And they were able to recover even if that was a breach of a contractual right.
Например, в Италии был очень известный случай, когда убытки были выплачены всей футбольной команде за то, что был нанесен физический ущерб одному из игроков, одному из таких самых лучших игроков команды, и тот человек, который нанес этот физический ущерб, был обязан выплатить убытки всей команде.
Today, as far as I know, most of the European system accept the possibility to act in tort for those kind of situations.
Сегодня, насколько мне известно, практика деликтных исков в таких ситуациях распространена практически во всех европейских системах.
The element of the absolute subjective rights is not anymore a dogma in the structure of European tort law.
И вот этот элемент абсолютного субъективного права более не является такой базисной догмой в европейском законодательстве.
And also, finally, the dogma of privity of contract is also declining very much under doctrines such as the contract of protection.
И догма первичности контракта...
Нет, относительной связи контракта.
Относительной связи контракта, она также ее... важность также становится все меньше и меньше.
Профессор Матео, один уточняющий вопрос. С деликтными исками все понятно. А может ли, на ваш взгляд, кредитор оспорить сделку, совершенную должником по продаже имущества, которую ранее должник обещал этому кредитору? Если покупатель недобросовестно и знал об этом сделке.
I think that in cases of bad faith or of severe bad faith it should be possible. Yes, and is actually possible sometimes.
Мне кажется, что в случаях такой вопиющей недобросовестности это возможно, и мы уже знаем такие прецеденты.
Спасибо. Коллеги, у кого-то есть вопросы по этой части, уточняющие или дополнительные? Если нет, то мы двигаемся дальше. У нас поэтажная собственность. Угу. Вот. Кто готов...
Пропустим. Следующий добросовестный.
Да. Роман Сергеевич Бевзенко. Нет. Андрей Владимирович Егорова. Нет. Я не знаю даже. Да. Хорошо. Вопрос по добросовестности. Вопрос такой, достаточно простой. Ну, в программе там длинное описание различных кейсов. А вопрос задам простой. Европейская традиция признает защиту добросовестного приобретателя вещи. Да. Как считает профессор Матей? Можно ли и нужно ли применять такой же подход при продаже не вещей, а, например, интеллектуальной собственности или права требования, claims, или иных не вещей, да, но не являющихся объектами гражданского права, но не являющихся вещей? Да, должны ли мы здесь применять такой же подход защиты добросовестного приобретателя?
Well, First of all, I mean, again, this question is very simple if we want to see it simple, but in fact there is a very, very long and tormented history in the development of these principles.
Ну, конечно, вопрос простой, если вы его таковым хотите видеть. Если посмотреть поближе и поглубже, можно понять, что история этого вопроса ужасно запутанная и сложная.
The bona fide purchaser is not protected in absolute terms in all the legal systems, but it depends on the title many times.
Покупатель, добросовестный покупатель в абсолютных терминах не является защищенным, но тем не менее в каждой конкретной ситуации, в зависимости от характера владения, характера титула, мы можем видеть разные решения и разные степени защиты.
So, for example, in the German tradition, if he acquires from a thief, would be protected. But if he acquires from a thief, would not be protected. Whereas if he acquires from someone who had received the property from the owner, would be protected.
Например, в немецкой традиции, если человек что-то приобретает, покупает у вора, то он законом не защищается. А если он что-то приобретает у человека, получившего непосредственно от
This was basically the translation in modern law of the old principle of the German Gewehre or Sesin, by which property would pass through traditio. Okay?
Ну, это, собственно, такое, это реализация традиционно существующего в немецком праве.
Это восходит к германской категории или традиции Gewehre или французской Sesin, чисто феодальное понятие владения, которое требовало непременно физической передачи для переноса собственности.
So, I'm personally in favor of the protection of third-party purchaser in good faith. Italian law went very far in its protection. Other legal systems, such as the Spanish legal system or many of the South American legal systems, did not follow the idea that the third party should be protected, but are still affectionate to the old Roman law idea that the owner is always protected.
Ну, я сам лично выступаю за защиту добросовестного покупателя. Итальянское право, можно сказать, в каком-то смысле слишком далеко зашло в защите, добросовестному третьему лицу, добросовестному покупателю. Испанское право, южноамериканское право такой идеи не следует, но тем не менее все равно с нежностью помнят вот этот вот старый римский принцип о том, что владелец всегда должен быть защищен.
Собственник. Owner.
Yes. Yes. Yeah. That was the Roman law idea of the dominium always protected. As far as extending it to intellectual property or real property, it seems to me that it can be a good idea if there are some reasons to develop this extension. Okay?
Ну, что касается следования такому же принципу в защите интеллектуальной собственности, в общем и целом идея это может быть вполне целесообразной, но для ее реализации необходимы конкретные причины.
So typically, I think it would be a good idea if the system of land registration is very weak or very untrustworthy.
Такой причиной может служить, например, ненадежность или слабость системы земельных реестров.
But if we develop a working system of land registration, probably then the good faith should not be protected because it is not really good faith.
Но если у нас разработана хорошая система земельных реестров, то, скорее всего, добросовестные покупатели, добросовестные третье лицо не нужно защищать, потому что, в общем, здесь уже и нет места для добросовестности.
as far as intellectual property is concerned, I would think that extending the rules of movable property to intellectual property is in principle a good idea.
Что касается интеллектуальной собственности, то мне кажется, что распространение этого принципа защиты движимого имущества на интеллектуальную собственность, в общем целом, это хорошая идея.
Today, a lot of wealth is dематериалized, and yet we need some more nuanced rules to solve the conflict.
Сегодня богатство и собственность значительно дематериализуются, и именно поэтому нам необходимо гораздо более детально разработать защиту в этой области.
In a sense, the protection of the good faith possessor introduces a counter principle against the absolute protection of property rights, which might be very important today in the intellectual property arena.
В этом смысле здесь есть опасность того, что правовая защита добросовестного владельца может идти вразрез с общим принципом защиты права собственности.
Okay. Спасибо большое. Очень сложный вопрос, заслуживающий дальнейшего развития. Так, вот Владимир Багаев. А вот микрофон справа.
Здравствуйте. У меня вот дополнительный вопрос появился после того, что сказал профессор Матей. Вот. А как Европейский суд по правам человека отреагировал бы на добросовестное приобретение, если бы оно к нему пришло?
Какое приобретение?
Добросовестное.
Вещи или чего? Или
вещи. Ну, для начала вещи. Я думаю, что оно еще не самое. Это вопрос еще перед ним не ставится.
Ставился,
да? А, вот я просто не знаю.
Ну, вот он ответит, он сказал, это вопрос национальной части.
То есть, интересы здесь нет места для прав человека, получается. Ну, фамилию. Хорошо.
Нет,
да, ну, я все равно вопрос остается. И если распространять правила добросовестного приобретения на интеллектуальные права, то можно ли сказать, например, что этот вопрос будет актуален в споре между, например, Apple и Samsung? Когда они используют какой-то интеллектуальный собственность в своем iPhone, а Samsung говорит, что это наша собственность. Но Apple говорит, что это добросовестное право, потому что мы разработали. Получается, в этих спорах можно применять этот принцип или добросовестного приобретения?
Well, let me try to conceptualize this a little bit better. I believe, as I started saying before, I believe that the issues become interesting where they involve innocent parties.
Ну, попробуем, да, теоретизировать мысли. Как уже я говорил, мне кажется, что интересными все эти случаи становятся тогда, когда нам необходимо защитить невиновных лиц, то есть когда обе стороны или несколько сторон являются виновными.
So in the three-party relationship between A, the owner, okay, B, the possessor, and C, the third-party acquirer, in good faith. There are two innocent parties and one party who is guilty.
Например, собственник, владелец, собственник А, владелец Б и добросовестный покупатель С. В такой ситуации, в этом треугольнике существует две стороны являются невиновными и одна сторона какая-то является виновной.
Yes. The guilty guy would be B, who is either a thief or an unfaithful dealer.
Ну и кто будет виновным в этом треугольнике? Это будет Б, то есть владелец, который или является настоящим владельцем, или вор, или он неправомочно передает владение.
The German system decides that if it's an unfaithful dealer, then A, who gave property to B, should bear the consequences of having chosen an unfaithful dealer.
Ну, например, что делает немецкая система? Немецкая система в этой ситуации считает, что раз собственник А передал права во владение добросовестному владельцу Б, то ответственность лежит на А. Недобросовестному участнику этой сделки, недобросовестному владельцу Б, то ответственность за это лежит на собственнике.
The French, so basically we say, well, between A and C, they are both innocent, but one is a little bit stupid, and therefore I protect the one who is innocent and is not stupid. Okay?
Ну, собственно, да, если совсем упростить, то как бы у нас есть выбор, кого признать кого признать более виновным, А или С. И мы понимаем, что они оба невиновны, но один из них просто умный, да, и более глупый.
Не, один невиновный и глупый, другой просто невиновный.
Другой невиновный.
Но не глупый.
But if A lost the property because B was a thief, then he was not stupid. He was as innocent as C, okay?
Но если, например, А теряет право собственности, потому что Б это вор, мы не можем его обвинять в интеллектуальных недостатках. Он просто потерял право, поэтому он более виновен, чем
C. Yeah, yeah. The French and Italian rules actually do protect C no matter what is the condition of B, both if B is a thief or if B is an unfaithful guy, they would still protect C.
Во французско-итальянской системе в любом случае защищается добросовестный покупатель С. Независимо от того, является ли вот этот вот владелец Б вором, или он является недобросовестно и неправильно выбранным владельцем, неправильно выбранным собственником владельцем.
I'm fascinated by civil law because of the complexities and the variations that can be taken into consideration in solving a conflict between innocent people.
Мне как раз гражданское право и нравится больше всего в той сложности и многомерности, которая необходимо задействовать в решении конфликтов и в решении проблем с участием невиновных сторон.
The European Court of Human Rights is intellectually very weak and very, so to say, primitive in deciding that someone would win no matter what.
Европейский суд по правам человека, ну как раз его можно даже обвинить в интеллектуальных недостатках, он является довольно слабым и, можно сказать, даже примитивным в том смысле, что всегда считает, что должен быть всегда кто-то, кто предпочитается, кто выигрывает.
So, the issue actually has been now brought in front of the court, and the court so far has not said that the national legal system cannot protect the third party in good faith.
На самом деле такая проблема перед Европейским судом по правам человека уже ставилась, и пока Европейский суд по правам человека не постановил, что правовая система государства может выбрать невиновного.
But knowing the degree of their ideological crusade, I would not be surprised if sooner rather than later they will end up trying to impose the protection of A no matter what.
Но исходя из их такой интеллектуальной ригидности, догматичности, я совсем не буду удивлен, если увижу, что европейский правам человека будет
крестовый поход идеологический, и вот он приведет к выбору в пользу собственника. Вот так. А пока что он оставил это на усмотрение национальных правопорядков.
So, on the other part of the question, I think we should start asking some fundamental questions on whether a company can be in good faith or in bad faith, on whether a legal person can love, can suffer, can speak, can have emotions as we have as flesh and blood creatures. More generally, whether we can really apply rules that are thought to deal with complex emotional issues to artificial persons. So that would be a completely different question. In principle, I think it might be relevant to that particular case, but, you know, we would need some more groundwork.
Ну, а что касается второй части вашего вопроса, здесь, конечно, нам нужно разработать такую более серьезную, более строгую базу теоретическую в том, что касается того, можно ли компании рассматривать как добросовестные или недобросовестные, может ли юридическое лицо обладать эмоциями, любить, страдать, можно ли распространять принцип, который используется в рассматривании таких очень эмоциональных вопросов на искусственные, например, на искусственный интеллект или на искусственные лица, на юридические лица. И в том случае, о котором вы говорите, действительно, этот принцип может быть актуален, но нужно разбираться в рассмотрении.
Нет, наоборот. Олег, даже если отворачиваться...
Да, хорошо. Вопрос Сергей Васильевич Арбаш.
Я выступлю патриотом и задам вопрос Константину Ильичу Склоскому. Он мнит себя адвокатом, а мне бы хотелось его вернуть то, что действительно есть, и чтобы он выступил судьей. Итак, на ваше рассмотрение кейс. Собственник передает недвижимое имущество в аренду арендатору. Арендатор получает его владение, естественно, добровольно от собственника. Потом он подделывает в реестре запись о том, что на самом деле собственник арендатор, и продает эту вещь некому третьему лицу покупателю. Собственник идет с иском к покупателю. Покупатель защищается добросовестностью и говорит, что вещь не выбывала помимо воли из владения собственника, он добровольно сам передал ее арендатору. Ваше решение.
Ваша честь.
Да, ну, я согласен с одной из позиций, которую профессор Матей озвучивал, что собственник выбрал себе мошенника. И ну, если мы уже патриоты, можно вспомнить Амфитеатрова, который в 1939 году это говорил. Ошибка в выборе контрагента не может перекладываться наоборот. Поэтому
отказ в иске.
Может это неправильно, но я считаю, что отказ в иске, хотя суды общей юрисдикции, получив приговор в руки, будут иск удовлетворять. Вот. Но я считаю, что надо отказывать.
Спасибо.
Да, Дмитрий Владимирович тоже.
У меня вопрос к профессору Матвею. Всякий раз, когда мы обсуждаем проблему добросовестного приобретения, мы представляем право и оборот.
Чандрова. Оборот. Противопоставляем право и оборот.
Защита оборота, которая, естественно, будет ассоциироваться с требованием эффективности от права, заставляет приносить жертву права. Выскажите, пожалуйста, на тему.
Право в смысле right. Sacrifice rights.
I'm not really sure that possession is not law. I mean, it seems to me that it doesn't sacrifice law, it sacrifices a certain kind of legal title, which is ownership, against another kind of legal title that is possession, that by tradition we call de facto, but that in fact is also a kind of legal title.
Ну, мне кажется, что здесь
ответ на вопрос нарушения.
Мне кажется, что здесь речь идет, что владение речь о жертве права. Мне кажется, что здесь мы рассматриваем разные виды права и предпочитаем одно другому: титул собственника, титул владельца.
Possession. Безиц. How do you call him? What I'm saying is that we say that possession is just a factor relationship.
Владение это тоже право.
Владение это право.
Yes. Все-таки надо еще владение, фактическое владение, это право, right, это title.
Yeah, I believe that possession is a legal title.
Yes. Not fact.
No, I believe that it is a legal title of a weaker nature than ownership, but it's still a legal title. It still has a protection of the legal system. It's still in the nature of the legally relevant human relationships. The fact is the description of how it looks like, but from the legal point of view, it is also a title.
Да, я убежден, что владение это право, это правовой титул, более слабой природы, чем собственность, но тем не менее тоже являющийся элементом права, и поэтому подпадающий под защиту.
It is defended by specific actions, so it is the basis of an access to a court of law that allows you to obtain certain legal relevant results. There are all sorts of reasons that prove that possession is itself a legal title.
И владение также подпадает под использование, и также может быть защищено посредством разных правовых механизмов, в том числе механизм обращения в суд.
И поэтому является титулом.
И поэтому владение, как уже говорили, является Комбичание. Титулом права.
Я уточню вопрос. А в нашем праве нет владельческой защиты? У нас владение права или нет? У нас нет интердикта.
Then in our law, position, would you consider law title or not?
You don't have an action.
We don't have any interdict.
No. You don't have possessor interdict.
No.
then
only in project.
Then, you know, that might be a reason to say that is not legally protected under Russian law, but it's still not a reason to say that is a protection of law against no law.
Но здесь, опять же, здесь нужно все-таки конкретизировать, что когда вы говорите, что владение не защищено с правовой точки зрения, нужно уточнять, что не защищено в России с правовой точки зрения, а вообще может и должно быть защищено, и защищено в других правовых системах.
Так в России это право или не право?
If there is no protection,
if there is no legal relevance whatsoever, but I think there is some legal relevance. For example, what if you have possession for 20 years? Are you acquiring by usucapio?
Yes.
What do you mean?
Yes.
30, yeah, so it is law, yeah. It is a title. Weak, very weak, but still legally relevant in producing consequences that are recognized by the legal system. And that allow me to qualify that as title in my theory.
Ну, в моей теории, да, поскольку вы просто уточняете, что в российских условиях, если вы владеете
чем-то 20 лет узукапи,
нет, а узукапи у нас ограничено, у нас она только для она только in good faith, а bad faith узукапи нет.
Ну и слава богу.
Так вот владение bad faith это.
Ну да, воруй и приобретай, конечно.
Bad faith possession is not protected. So
not even for usucapio.
Yeah.
Bad faith?
No.
Недобросовестное узукапио никак не защищено с правовой точки зрения в России.
Well, then.
Вор не может.
Yeah.
То приобретать не дам.
And well, it seems to me that it depends on your qualification of good faith. I'm a lawyer, you know, I need to defend my arguments. Окей.
Спасибо. Ну, раз владение, то у нас шестой вопрос. Как думает профессор Матей? Ну, уже я понимаю ответ примерно. Да. Может ли правовая система существовать без защиты владения? И зачем защита владения в 21 веке? Это не я формулировал, Мария не формулировал, а Владимир Багаев. Да. Зачем защита владения? Я так понимаю, это вопрос инспирированной реформы Гражданского кодекса, правильно, Татьяныч? Да.
Yeah, well, this is an extremely interesting question, actually. And it is not a neutrally, is not a legally neutral question. It's full of political meaning. And it's full of professional meaning. So let's start reasoning on the fact that there are legal systems that exist without title, but only with possession.
Давайте начнем наше рассуждение с того, что рассмотрим существование правовых систем, которые существуют без титулов,
без
права на вещь, но тем не менее, где владение существует.
In the English common law tradition, possession is the only form of protected title.
В английской традиции владение – это вообще единственная форма защищенного титула.
Защищенного права на вещи. Ну, не говорите вы титул, пожалуйста.
This I don't understand. Okay.
Это не ваше.
So, if you act in an action of detinue or in an action of trover or any one of the actions to protect what we call property, in fact, what the judge is called upon to do is to compare the title. Is a comparative valuation of the kind of possession you have and how intense it is and how worse of legal protection it is.
Поэтому при любом рассмотрении, случае рассмотрения вещного права вообще, и то, что мы называем правом собственности, судье необходимо будет сравнивать и оценивать тот тип владения, который существует. То есть существует огромное количество разных возможностей владения, отношений владения, и именно их необходимо оценить.
So in England we do not have the distinction between proprietary action, actio petitoria, and possessory action, actio possessoria, that we have in Roman law, that we have in Italian law, that we have in French law, that we have in German law, and that I understood tonight you don't have in Russian law.
В Англии нет различия между петиторной и посессорной исковой защитой, когда истец должен доказать право и когда он не должен право доказывать. Так это везде, то есть наоборот, во всей Европе в норме это так, а вот в России я теперь удивляюсь.
So your question is now, so we can agree upon the fact that you do not need to have both.
Okay? К вашему вопросу, да, мы можем с вами согласиться, что нет необходимости иметь и право собственности, и право владения.
Because we have exceedingly advanced legal systems in the capitalist orbit that actually only have possessory protection and not proprietary protection.
Поскольку существуют глубоко хорошо разработанные системы в капиталистическом мире, которые работают на защите прав владения без вообще существования защиты права собственности.
So, in a law and economics perspective, one would pose the question whether possession is a good substitute for property or not.
С точки зрения экономического анализа права можно задать себе вопрос, является ли владение хорошей заменой собственности.
So it seems to me that, theoretically speaking, one of the two is probably enough.
Мне кажется, что с теоретической точки зрения использование одной системы, не двух одновременно одной из двух достаточно.
If I had to choose one of the two, however, I would choose the protection of possession rather than the protection of formal ownership, because I think that the law should live together with society.
Тем не менее, если бы выбор предоставили мне лично, то я выбрала бы защиту права владения против защиты, а не защиту формального права собственности, потому как мне кажется важным принципом существования права в обществе является его соответствие общественному, социальному контексту.
I do not believe we can decide rights and titles at the time of Adam and Eve and keep them undisturbed until today.
Мне кажется, что право, понимание права собственности на уровне Адама и Евы неприменимо к существующей сейчас ситуации.
That is called, in fact, probatio diabolica.
Это то, что называется probatio diabolica.
So the possession is the tool by which the legal system remains alive, remains part of the social dialectic of conflict, and remains therefore functional to the needs of society and not the society functional to the needs of the law.
И таким образом, мне кажется, что категория владения, она сохраняет такую актуальность социальную в правовой системе, она обеспечивает соответствие правовой системе социальным условиям, а не соответствие социальным условиям правовой системе. Это социальной диалектике конфликта гораздо лучше соответствует категория владения.
При защите права собственности чистого, формального, неизбежно стоит проблема дьявольского доказывания, когда истец должен доказать право собственности своего правопредшественника и так далее до бесконечности. А при защите владения этого не встает. И таким образом, перенеся акцент на владение, можно эту проблему пробацию диаболика снять. Мы не за формой гонимся, а за реализмом.
Ну вот я полностью согласен. Мне тоже нравится система. Один только вопрос об реестре, что писать.
Not even German law that has the stricter connection between land registration and transfer of ownership, which is unique in the continental legal tradition, goes as far as denying protection to possession. Okay? So even German law, where you have a system of transfer that actually does transfer in the moment in which you register it in the register, still maintains the possibility of possession as a way to second guess ownership. And the reason is that sometimes ownership can be very absent. Sometimes ownership is not there for years and years. Sometimes ownership is pure accumulation of spiteful waste of resources. Possession is what maintains alive property. Property without possession is just dead form. Property requires possession to be kept alive. If you keep a house empty for 40 years, the house is going to decay. There is no reason. It is a waste of energy, you know? Yeah.
Ну, надо сказать, что даже немецкое право, в котором очень и очень строгая система реестров, даже оно не отрицает, право владения не отрицает возможности, преимущества владения перед собственностью. Владение может подвергнуть сомнению правовую силу собственности в тех случаях, когда, например, имущество используется недолжным образом, когда имущество не живет. И вообще вот эта вот категория владения – это такой способ обеспечить жизнь имущества, в отличие от категории собственности, которая может отменять все постепенно, да, если вы не используете дом в течение 40 лет, то он уже теряет свою сущность как имущество, как дом. А категория владения, то есть категория активного использования в том числе, она помогает сохранить это имущество.
Право собственности.
Право собственности.
So to me, dialectic between ownership and possession is very important.
Мне действительно это не риторическая фигура, мне действительно нравится английская система защиты более раннего владения, но наши регистраторы люди простые, надо спросить, что написать в строчке права, если у нас будет только защита права.
Well, but then you have to cancel entirely the law of adverse possession, and you know that would be crazy. Would be basically frozen the system as it is today. You know, with no authority whatsoever of linking our decisions of today, the people that are to be born. I mean, it's just impossible to imagine a choice on ownership that frozes the things in a register that becomes like the Quran or something, you know, like some sort of sacred book that cannot be second-guessed by the way in which society evolves. So it would be making a religion of the land registry, and I'm not a faithful of the land registry, quite frankly.
Ну, хочется сказать, что такое вот слепое исследование реестру – это, в общем, очень опасная вещь, которая уже начинает напоминать религию. Реестр начинает напоминать такую священную книгу, которую необходимо следовать без какой-либо возможности критического анализа. Сегодняшнее наше решение, сегодняшние записи заставят влиять на далекое будущее. Это совершенно не соответствует принципу сосуществования и отражения правом социальной ситуации. Поэтому мне кажется, что это совершенно экстремистская позиция. Я такой религии реестра не хочу следовать.
Я так понимаю, что Константин Ильич спрашивал, что писать в реестре. Но если у нас собственность есть, значит собственность. Но владение перебивает иногда этот реестр.
Спасибо. Спасибо, Константин.
Да, ну просто надо же, чтобы был озвучен. Вот, хорошо. Коллеги, вот здесь звучал тезис про немецкую систему перехода права и роль реестра. И мы естественным образом подкатываем к вопросу, который мучает всех, который тоже был предметом научного круглого стола у нас в Логосе год назад где-то. Это вопрос о реестре и роли Land Registry, с одной стороны, и добросовестности приобретателя, с другой стороны. Вот есть несколько разных подходов к решению этих проблем при виндикации имущества приобретателя. И вот здесь хотелось бы узнать у профессора Матеи. Все-таки он сторонник немецкой модели, при которой приобретателю фактически не надо ничего изучать, кроме реестра. И, соответственно, его добросовестность будет фиксироваться тогда, когда он просто посмотрел реестр. Или профессор Матеи сторонник подхода, при котором на приобретателя нужно возложить более высокий стандарт due diligence, и он может считаться добросовестным только если он изучил историю, правовую историю этой вещи и смотрел дальше, не только в реестр. У нас в России по этому поводу спор идет.
I'm a big fan of the German system. I wrote it very clearly, unless Professor Tukanov in the translation changed what I've written, but in the book it's very clearly written that of the possible different ways to transfer ownership and to do registration, the German system to me looks like, I use the term, the less inefficient. Okay? It's not the most efficient, because there is not such a thing as a most efficient system. We are in relative terms, but it's the least inefficient. Okay? So I like the idea that it creates a presumption. I like the idea that the presumption is a strong presumption. I like the idea to use officials such as notaries in order to make the registration, control that, and have a highly professionalized way to control the registers. Okay? Yes.
Ну, надо сказать, что как я писала в своей книге, надеюсь, что период это отражает, я действительно очень люблю немецкую систему, она мне кажется, немецкая система правопередачи кажется мне наименее неэффективной из всех. То есть мы все равно говорим, естественно, об относительных категориях, мы не можем говорить о какой-то самой эффективной, они все имеют свои недостатки, но вот немецкая система мне представляется наименее неэффективной из всех существующих. Мне нравится, что существует презумпция, мне нравится, что существует презумпция сильная, мне нравится, что существует такая
презумпция добросовестности.
Презумпция добросовестности покупателя. Мне нравится, что существует очень четкая, очень хорошо разработанная система нотариальная, профессиональная, которая обеспечивает очень качественное ведение реестров.
I wrote a whole book in Italian about this issue and to criticize the Anglo-American system of title insurance. Okay?
У меня написана целая книга, правда, по-итальянски, которая критикует англо-американскую систему страхования права на собственность.
Which basically substitutes the actuarial logic of insurance companies to the legal logic of the notaries.
Которая противопоставляет и дает приоритет логике страховых компаний против логики нотариальных реестров.
At the price of legal certainty, which is an important value for a legal system.
Ну и жертвуется здесь правовая определенность, которая, конечно, является одним из таких важных принципов, основных принципов.
Said this, I do not believe that legal certainty means to have a system that never changes as far as property rights is concerned.
Но при этом мне не кажется, что правовая определенность предполагает существование неизменной, фиксированной такой пригидной системы, которая не может быть критически анализирована с точки зрения права собственности.
I still believe that the property rights system should and must change according to legal principles that are reflected by the civil law.
Я глубоко убежден, что право собственности с необходимостью должно отражать те динамические изменения, которые происходят в гражданском праве в целом.
And the protection of possession worked for about 2,000 years in providing an important tool to maintain the life of the law.
И как раз правовая защита владения уже на протяжении 2000 лет является вот таким вот хорошим инструментом регулирования эффективности и актуальности правовой системы.
Профессор Матей, я все-таки хотел бы уточнить. Вам симпатична система, в которой покупатель недвижимости должен посмотреть только в реестр и больше ничего не изучать? И не рисковать оказаться, значит, в ситуации, когда у него эту вещь отберут. То есть, в принципе, вы считаете, что эта система немецкая, ну, условно немецкая, она является оптимальной, к которой, наверное, надо стремиться.
Yes, I do believe that. It's like witnessing in front of the Senate. Yes, I do believe the German system is the best system we have, but, you know, it's just by chance that it's in German, it might be elsewhere.
Но это значит нотариусы.
So,
значит, нотариусы должны контролировать переход права перед тем, как документы попадают в реестр.
Yes.
А вам симпатична какая модель? Нотариус удостоверяет договор или нотариус удостоверяет только трансфер, переход права?
No. The transfer, you see, the German system, let's clarify what it is. I mean, the German system works in the sense that the transfer only happens when the registration happens, okay?
Ну, давайте уточним, да, по немецкой системе передача права происходит только в момент регистрации.
They do not have the consensual principle like they have in France or in Italy or elsewhere by which property passes through consent, and then the third party's effects are follow the registration.
Это не система, которая придет во Франции, Италии, система передачи по соглашению. Это совершенно другая система.
Тогда как третьи лица задействуются, или вообще против третьих лиц перенос собственности действует только после регистрации.
Противопоставление.
Это сейчас мы немецких нотариусов сравниваем с французскими. Да? Немецкие как раз за перенос собственности не отвечают.
Yes. So, no, German notaries are those that actually do make the property transfer happen, because if you do not have the notarized act registered, the transfer simply doesn't happen. Okay?
Ну, на самом деле, немецкие нотариусы именно обеспечивают передачу права, потому что если не существует реально заверенного документа, то не существует передачи права.
Регистрации.
So, but anyway. So if the notary doesn't perform in Germany, he can be sued for non-feasance, for non-performance, okay? But as long as the notary does go to the register and register there, then and only then the property is transferred.
То есть в немецком законодательстве, если нотариус не заверяет передачу права, то он может быть обвинен в халатности,
In France, in Italy, and in other systems, there is a period of time, okay, that is today very short because the notaries can do the registration by computer, but there is a period of time that might also be significant in which ownership is passed because the act of the notary creates the passage of the title, but nobody knows about it because the notary has not gone to make the registration.
Во Франции и Италии возможна ситуация, когда специально предусматривается период времени, сейчас он не такой большой, потому что все осуществляется с помощью компьютеров, но тем не менее возможна ситуация, в которой передача права осуществлена, но о ней никто не знает, потому что нотариус ее не заверил.
And that gray area is dangerous, creates uncertainty, and if it can be avoided, it's a good thing to do.
Есть контракт, есть предоставленное право, но она не заверена. Таким образом, создается такая ситуация неопределенности. Если можно ее избежать, то лучше ее избежать.
Okay, so to connect to what we said before, so I totally assume the good faith and I'm totally for the German system. Nevertheless, if I'm a German owner, that I'm perfectly registered in the Grundbuch, okay, and I own the property, but then I travel away for a long period of time, I don't care about my property, I don't look after it, okay, I accumulate too much of it that the one I can actually control, and someone else squats in my property in order to protect himself and his family against homelessness and stays there for a long period of time and invests energy and improvements in the property. I do not believe that kind of qualified possession should be disregarded by the legal system as a source of new rights and entitlements. Okay? So there are two different issues.
Ну, то есть, просто чтобы еще раз сказать, да, я в общем и целом за немецкую систему, я предполагаю добросовестность, исхожу из нее, но если, скажем, если я являюсь собственником чего-либо, собственником имущества в Германии, зарегистрирован в реестре в Грундбух и владею, но потом долго путешествую, не занимаюсь этим имуществом, аккумулирую больше собственности, чем могу контролировать, чем могу тем то количество, которое я могу заботиться. И кто-то оказывается на моем участке, кто-то начинает там жить, какой-то человек, который защищает свою семью от беспризорности, инвестирует в это, инвестирует какие-то изменения, осуществляет на этом участке, мне не кажется, что это квалифицированное владение может должно быть. Не должно иметь никакой силы. Оно, по моему убеждению, должно рассматриваться и должно приниматься во внимание правовой системы.
Хорошо, коллеги, у нас 15 минут осталось до окончания. Есть такой вопрос, такая развилка. Есть ли вопросы у зала к профессору Мате или Константину Лечесловскому или кому-то еще здесь присутствующему? Если нет, у нас еще один вопрос для обсуждения. Но вот просто я должен вас спросить, есть ли вопросы? Что потом мне обвинят в том, что я не дал возможность спросить.
Если... Вы говорили, что я буду подсадной уткой.
Тогда у меня вопрос последний, очень короткий. Профессор Матей, вы считаете залог вообще справедлив с точки зрения экологии и права? Я имею в виду, что залоговый обеспеченный кредитор получает приоритет перед необеспеченными кредиторами без их согласия. Это первый вопрос. Второй вопрос, связанный с этим. В России сейчас законодательство разрешило тотальный залог, когда должник может заложить все свое имущество, которое вообще есть. И которое даже будет в будущем. Без четкой спецификации, какое имущество заложено. И кредитор, обеспеченный таким тотальным залогом, получает тоже приоритет, видимо, при банкротстве должника. Каково отношение профессора Матея к залогу вообще, его справедливости, и вот такому тотальному залогу в частности?
Well, again, you know, it's a very difficult to come out with black and white answers to this kind of issues. As a matter of fact, a lot of what we can say about the pledge is connected with what we can say about possession.
Конечно, вопрос эксплуатационный, здесь трудно говорить в таких черно-белых, определенных, четких терминах. Когда мы говорим о залоге, мы с неизбежностью возвращаемся к обсуждению владения.
Lawyers, and especially formalistic lawyers, might not like possession, but possession is an extremely important aspect of the law because it is a social signal of clear relevance.
Юристы, особенно юристы, формалисты, могут с подозрением относиться к категории владения не любить, но тем не менее категория владения, безусловно, является таким важнейшим аспектом правовой системы в том смысле, что она является очень надежным социальным сигналом и означает соответствие правовой системы социальным условиям.
If I display a very nice Rolex watch, that is a social signal that ceteris paribus, I will probably own it.
Если я вот здесь сижу и на руке у меня часы Rolex, то это является таким, фактически является социальным сигналом о том, что я владею этими часами.
It's a social signal that I'm a well-off person.
Что еще означает этот сигнал социальный? Означает, что я обеспеченный человек.
And it's a social signal that someone might want to do business with me because I'm economically viable.
Что еще это означает? Еще означает, что со мной хорошо сотрудничать и строить бизнес, потому что я являюсь субъектом таким экономически состоятельным.
If I went to a rich friend, I ask him a Rolex watch to put on. If I pretend I have an expensive office, if I pretend I have an expensive car, if I'm a crook or a buffoon, Okay? The legal system should not consider me as the typical person. Okay?
Но если я ролик одолжил у друга, если я фиктивно снял, сделал вид, что у меня дорогой офис, сделал вид, что у меня дорогая машина, правовая система не должна рассматривать меня как правило, как типичного человека.
So possession, in a sense, is the social signal that if I wear a watch, I'm not a buffoon, but I'm the owner of it. Okay?
Владение. Категория владения – это социальный сигнал, что если я ношу часы Rolex, то я ими владею.
Собственно.
То я являюсь собственником этих часов. И я не являюсь… Да, я не пускаю в глаза.
The pledge works exactly on the same idea. If I take away my Rolex, I give the Rolex to someone and I get some money out of giving him the Rolex, the fact of dispossessing myself of that Rolex is what gives value to the delivery I'm doing.
Та же самая идея лежит и в основе идеи залог. Да, если я часы снимаю, кому-то их даю, получаю за это какие-то деньги, то сам этот акт, он также свидетельствует о
Professor Vadey, one clarification. If not possessory pledge.
Well, I need to arrive to that. You need to. No. So I'm saying that the idea of protecting certain kind of creditors as privileged to certain other kind of creditors in abstract is not unjust nor just. Is one of the ways that the legal system has to make a tragic choice.
Ну, просто в этом контексте, да, я хочу сказать, что защита и привилегия одних кредиторов по отношению к другим абстрактно это не является чем-то
Несправедливым
или несправедливым. Это просто тот выбор, который с необходимостью делает правовая система. Трагически.
This is why I like legal system that do make categories and graduate the kind of intensity of the guarantee. Okay?
В этом смысле мне нравятся правовые системы, которые выделяют разные категории, разную интенсивность гарантий, предоставляемых в зависимости от принадлежности к разной категории, например, кредитования.
Pledge without dispossession tends to be dangerous both for the pledgee and from the pledgor point of view. This is why we have things like I don't know how to say in English now, the il patto commissorio, il divieto di patto commissorio.
Говорит, что в норме, конечно, должен быть посессорный залог, потому что он не вводит в заблуждение. А запрет комиссионной оговорки...
No, I say that this is like the one of the reasons why we have we deny the possibility to do a pact to keep the possession.
In case of pledge, it's exactly for запрета that. Комиссионной оговорки будет как раз та опасность, которая потенциально заложена в непосредственном залоге.
Объясните, чтобы комиссионная оговорка не.
Возможность присвоить залог держателям запрещена во всех странах мира. Кроме Франции в 2006 году и России в 2008, она запрещена потому, что именно потому, что непосредственный залог несет сам себе угрозу.
Okay. So,
не запрещена.
So, of course, you see, today in the dematerialized economy, the role of possession is declining to a large extent. And in the law of secure transactions, this is what is where this decline of possession emerges. Okay.
You want to translate?
Собственно, в современной экономике, конечно, роль владения снижается просто потому, что возрастает вот собственности, владение дематериализованное, то есть когда это не какие-то конкретные вещи. И именно с этим связана гарантия сделок.
Secure transaction, yeah. The law of trust, for example, works under similar principles, okay? And we also consider the law of trust potentially dangerous in the civil law tradition because it can shield a whole estate from the ordinary creditors.
И траст тоже представляет собой опасность, и мы, в общем, с большим недоверием к нему относимся, потому что он может закрыть щитом целую категорию имущества от потенциальных кредиторов. А до этого говорилось, что, собственно, вот эта дематериализация сказывается и на проблемах, которые встают в области реальных обеспечений. Так что вот все непосессорное, в принципе, угроза.
Yeah, so this notion of a holistic pledge, as you're talking about, seems to me dangerous from many perspectives, not only that of the creditors. And so I would accompany it with some kind of guarantees and some sort of carefulness. In terms of checking on the causa, for example, requiring certain kind of formal requirements, imagining some sorts of publicity, I would try to be careful in using those kind of ideas.
Этот тотальный залог представляет огромную тоже опасность. Именно поэтому для залога вообще, залогов, и не только для кредиторов, да, было сказано, именно поэтому требуется соблюдение специальных формальностей в отношении этого залога.
Also because it might put one person at the mercy of another in a very dangerous way.
Так что одно лицо может оказаться просто на милости у другого в очень опасном смысле.
Профессор Матей, а в Италии непозессорный залог признается?
No, not in general. It has been introduced by a variety of special statutes, some limited possibility to do that, out of, for example, stocks. Or things like that. So there are laws that allow some kind of non-possessory pledges, but in a typified way.
Я могу заложить телефон, не передавая его вам.
No, you cannot do that.
В Италии
no, not
нет.
In Italian.
В Италии невозможно, потому что это распространяется очень ограниченный спектр объектов владения.
А машины?
Whether you can give to pledge your car with yeah no you can do that because it's a registered is a registered property.
Ну машину можно так заложить, потому что это зарегистрированное имущество.
И тотального залога в Италии нет.
No, we don't have that.
И последний вопрос, профессор Матей, а как вы относитесь к такому способу обеспечения, как передача права собственности в обеспечении долга?
Okay. So, well, this is a whole. You see, what we are doing now in Italy is to try to introduce with some carefulness ideas such as that of trust in order to do that. Deploying a variety of special purpose vehicles to do that. But as a general principle, we still have a quite clear ban over the possibility of general limitations on the overall estate of a person, exactly for the reason you were pointing out, that is to say that the other kind of creditors might be unfairly misled in believing that someone is solid when he's not.
Yeah. Вот отсюда у нас в Италии попытки ввести траст и с соответствующими специальными юрлицами, которые бы его исполняли. Но в целом мы остаемся против всех этих идей. И общий запрет, запрет на общий залог и запрет, соответственно, на обеспечительный перенос собственности сохраняется. Кстати, именно потому, что это обратная сторона комиссионной оговорки.
Потому что она может ввести в заблуждение третьих лиц. Да.
Yeah. Yes. Yes, but I would not recommend, and I'm not here in the business of promoting Italian law as a model for Russia.
Ну все, мне кажется, у нас время ровно 9:15. Мы вложились в раунд. Давайте похлопаем профессору Матвею. Дня доступно у нас на сайте МЛОГОС и, наверное, вот, может быть, и на сайте Института Московской школы социальных экономических наук. Так что, кто что-то не понял, можно еще раз посмотреть. Спасибо большое.
Спасибо.